Время свободы. Очередные атаки хакеров или техническая некомпетентность управляющих живым журналом. Именно это наиболее горячо обсуждалось на уходящей неделе, отмеченной рекордным падением ЖЖ. Обзор российских блогов вам представят Юрий Васильев и Вадим Дубнов.
Живой журнал – основная площадка для политически продвинутых блогеров, пишущих на русском, в очередной раз лежал. Куда плотнее и глуше, чем в прошлый раз под DDoS-атаками на топовые блоги. Сервис более-менее восстановился лишь к концу уходящей недели. В перерыве между падениями Андрей Мальгин, журналист и издатель, вспомнил прошлую атаку и статью, появившуюся тогда на прокремлевском сайте «Взгляд.ру».
В статье «Жадные дети супа» открытым текстом указывалось, что должна сделать администрация живого журнала, чтобы кибератаки не повторялись и миллионы пользователей от них не страдали. Требование было такое – изгнать из ЖЖ оппозиционные блоги от национал-большевиков до Навального, особенно Навального. Это и будет решение проблемы. Атаки прекратятся, люди вздохнут спокойно. Статья прошла, в общем-то, незамеченной. Однако сегодня, в разгар очередной атаки на ЖЖ, редакция вывесила ссылку на нее на заглавной странице сайта. И это не случайно.
Схожего мнения придерживается и екатеринбургский политолог Федор Крашенинников, опубликовавший постинг под названием «Зачем убивают живой журнал?».
Убить ЖЖ – конкретная тактическая цель – ослабить влияние благосферы на предстоящие выборы. А вот эта цель вполне достижима. При нарастании нынешних тенденций как раз к выборам популярность ЖЖ из-за постоянных проблем начнет катастрофически падать. А конкуренция альтернативных площадок не позволит политическому интернет-сообществу России определиться с выбором базового и признанного всеми сервиса. То есть потенциально кризисный момент обмен информацией будет максимально усложнен необходимостью следить за ситуацией по нескольким площадкам. Практический вывод из всего вышесказанного мне видится один. Самым популярным политическим блогерам Рунета надо как-то посовещаться и четко однозначно призывать народ группироваться где-то в другом заранее оговоренном месте.
Собственно, основные игроки так и сделали, не оставляя живой журнал, в редкие моменты его сетевого просветления публиковали адреса на иных площадках. У кого еще не было, Facebook, Google+, и так далее везде. А вот Евгений Касперский, человек, который обязан знать все о компьютерной безопасности, стоит на совершенно иных позициях.
Я не верю в то, что кому-то ЖЖ ненавистен настолько, что этот кто-то готов тратить значительные средства на разработку и реализацию развесистой и невидимой атаки. Ну, не является ЖЖ такой силой, политической, оппозиционной, да какой еще, не верю. Темная сторона силы и звезда смерти никакого отношения к проблемам ЖЖ не имеет. А что было? Примкну к мнению Алекса Экслера. Я в данном случае намного больше верю в теорию кривых рук и непрофессионального руководства. Вернее, будет так. Это было и мое мнение с самого начала, но Экслер опубликовал раньше. Итого, пациент скорее мертвый журнал, чем живой журнал. Причем похоже, что проблемы клинические. И для их выпрямления потребуется апгрейд не только технарей, но и по части, откуда рыба гниет. Во что верится с трудом. Посему, увы, вывод неутешительный. Скорее всего, проблемы с доступом в ЖЖ будут повторяться эпизодически. По причине отсутствия конкуренции в русскоязычном сегменте сети большинство будет продолжать плакать, но грызть кактус. Но некоторые, включая меня, будут все чаще и чаще посылать этот ресурс в ЖЖ. И переползать на свои собственные блоги, используя ЖЖ только как рекламное зеркало для привлечения новых читателей на основной собственный ресурс.
И все-таки они нашли друг друга. Те, кто уверен, что во всем виноват кровавый режим, и те, кто убеждены, что все вокруг технические кретины, а нормальные люди бы все устранили минут где-нибудь за 15. Хотя живому журналу от этого лучше не становится. Когда техника позволяла, в сети попытались провести несколько протестных акций. Одна из них – поддержку активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Таисия находится в Смоленске, под судом. Вменяют ей наркотическую статью, срок, соответственно, немалый. Ее коллеги по «Другой России» полагают, что дело носит чисто политический характер, а дотянуться хотят до мужа Осиповой, тоже активиста «Другой России», который живет в Москве и для смоленского правосудия недоступен. Каждый день к Соловецкому камню на Лубянке выходили сторонники Осиповой. Каждый день их увозили в отделение полиции, и вот все те решили присоединиться к ним флешмобом в поддержку, не состоявшимся по техническим причинам. Однако дискуссии о том, насколько полезны сетевые флешмобы, все же прошла. Из характерных мнений пользователя «Феникс».
Тут бы партию организовывать. вроде «Здоровой России» или «Диалог», в которой объединятся люди, уважающие себя и других, и способных на диалог, и склонных к пониманию совсем другого человека и системы, а не на односторонние монументальные заявления вроде флешмобов, митингов, протестов, петиций, внушений, идеологии, вертикали и т.п. И через них будут разговаривать упертые в своем, власти обиженные и пораненные их упертостью народ. Иначе так и будет продолжаться. Ни те не слышат, только говорят.
А сам, пожалуй, убедительным итогом кампании в защиту Таисии Осиповой многие признали короткую запись в Твиттере Александра Батурина.
Мой одноклассник из Сочи после увиденных фоток у Славецкого камня увольняется из милиции. Хорошая новость, я считаю.